Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, у микрофона Николай Бульчук, автор программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нынешняя неделя – праздник всех святых в земле российской просиявших. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово преподавателя Московской духовной академии иеромонаха Петерима «Идеалы русской святости». Затем вы услышите очередную беседу Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. Третья часть беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи во время посещения батюшкой Николы Угрешской духовной семинарии продолжает нашу программу и завершит ее литературная страничка. Очередная глава из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиевы Лавра за последние 100 лет». Традиционно наша программа иллюстрирована песнопениями в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея.
Let's go.
открывает нашу сегодняшнюю программу «Слово. Идеалы русской святости». У микрофона преподаватель Московской духовной академии иеромонах Петерим.
Свое слово я начну с цитаты вселенского учителя и святителя Иоанна Златоуста. «Мир состоит из городов, города из домов, дома из мужей и жен. Поэтому, когда нарастает вражда между мужьями и женами, то входит война в дома, а когда они метутся, тогда неспокойны бывают и города. Когда же города приходят в смятение, то по необходимости и вся вселенная наполняется смятением, войною и раздорами. В том состоит крепость жизни всех нас, чтобы жена была единодушна с мужем, этим поддерживается все в мире». Из этих слов константинопольского святителя со всей очевидностью следует, что от того, в каком состоянии находится семья, эта малая церковь, зависит не только благосостояние общества, но и благополучие всей вселенной. Всем нам хорошо известна знаменитая фраза, которой начинается роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Позволю себе не согласиться с классиком, который, к несчастью для себя, не знал, что такое по-настоящему счастливая семья. Автор «Крицеровой сонаты» жил в то время, когда образованное большинство российского общества практически утратило понятие о том, каким образом нужно готовиться к созданию семьи, как нужно ее строить и сохранять. Жизнь благополучной семьи видится однообразной лишь тем страстным душам, которым любая добродетель кажется пресной, скучной и неинтересной. Подлинную, сердечную глубину и бесконечную духовную высоту настоящего семейного счастья может понять только тот, кто способен вместить в себя эту глубину и держать взойти на эту высоту. Счастливая семья – это каждодневный подвиг самопожертвования. Семейный мир – это постоянная война со своим «я», или, как учат святые отцы, с «самостью». Не случайно самые мудрые советы относительно семейных отношений давали отрекшиеся от мира монахи. Именно они, в жесточайшей борьбе победившие грех во плоти, могли научить искусству самоотвержения. Один из самых тонких знатоков человеческих душ, чьи слова уже звучали сегодня, святитель Иоанн Златоуст призывал свою паству ценить выше всего единодушие в семье и все делать так и направлять к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранялись мир и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, и по всему дому будет процветать добродетель, и во всех делах будет благопоспешение. Крепкие семьи – это камни, из которых строится государство, а скрепляет все здание родовые отношения. И здесь действует тот же принцип самоотвержения. Нельзя замыкаться на своей семье, в своем роде, заботясь только об их благополучии, в ущерб другим семьям и родам, как поступают дикие народы. Русь на время крещения ее святым князем Владимиром представляла собой обиталище полудиких племен, промышлявших разбоем и грабежом. И как трудно и долго преодолевалась нашими предками эта родовая раздробленность. Не случайно первыми канонизированными русскими святыми стали благоверные князья Борис и Глеб, павшие жертвой междоусобной брани. Подвиг этих святых братьев-страстотерпцев нам, русским, нужно помнить особо. Убитые своим братом Святополком, получившим после этого прозвище «Окаянный», они на заре русской истории явили пример христоподражательного подвига. Борис, любимец своего отца, святого Владимира, крестителя Руси, обладавший лучшей дружиной, безропотно предает себя в руки врагов. Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе в литературном памятнике середины XI века приводятся слова Бориса, решившего не отвечать злом на зло. «Не подниму руки против старшего брата, он мне вместо отца». И далее следует его умилительная молитва к Богу. «Ты ведь знаешь, Господи, знаешь, что не сопротивляюсь я, ни слова против твоей воли не говорю, а имея в руках все войска отца моего и всех любимых отцом моим, ничего не замышляю против брата моего». Еще более трогательная картина разворачивается в сцене убийства младшего брата Глеба, который пытается остановить убийц смиренной мольбой пощадить его молодость и с кротостью Исаака приносит себя в жертву. Какое невиданное дело! Новокрещенная Русь являет миру такую высоту истинно христианского подвига, на которую без особого Божьего промышления не способен был зайти никто, кроме ветхозаветного Авраама и его богодарованного сына. В Ветхом Завете этот беспрецедентный пример послушания прообразовал собой великую жертву искупления, которая будет принесена Сыном Божиим. Подвиг святых благоверных князей-страстотерцев Бориса и Глеба обнажил главную болезнь русской души – страсть к раздорам, и показал способ врачевания этого смертельно опасного недуга через самопожертвование даже до смерти, как Христос.
С этого времени вся история нашего народа протекала между двумя противоположностями – святостью и окаянством. В широкой русской душе эти две крайности вели ожесточенную борьбу, которую Федор Михайлович Достоевский обозначил известным выражением «Здесь Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей». На примере жизни еще одного святого, Андрея Боголюбского, первого великорусского князя, мы видим, что это была за борьба, когда брат шел против брата, православный против единоверца, православные суздальцы грабили православные храмы в завоеванном ими Киеве. В этой междоусобной войне не было и не могло быть победителей. В итоге проигрывали все. Князь Андрей преследовал одну цель – подчинить себе всю Русь, но немного преуспел в этом. Прозревая великую идею объединения Руси, он хотел силой скрепить намагниченные враждой однозарядные полюса, но в ответ получал только ненависть и непонимание, и сам пал жертвой коварного заговора. Преодолеть удельную междоусобицу могло только потрясение, которое или полностью уничтожило бы враждующие роды, или заставило бы их сплотиться против общего врага. Нашествие с востока монголов с бесчисленными полчищами покоренных татар стало катастрофой, в которой русские сразу увидели Божие наказание за свои грехи. В горниле этого огненного испытания должна была переплавиться самость удельных князей. Поражение разрозненных русских дружин на реке Калке в 1223 году открыло новую страницу русской истории – период татаро-монгольского ига. Но еще большую опасность, чем нашествие Батыя, представляла угроза северо-запада от немцев и шведов, которые двинулись на обессиленную Русь под знаменем западного католичества. Судьбоносный выбор святого благоверного князя Александра Невского, мир с монголами, не угрожавшими православию, и война с немцами и шведами позволил русским сохранить свое главное богатство – православную веру. Здесь мы видим сверхъестественную помощь, которая была явлена через заступничество прославленных к этому времени первых русских святых, благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Явившись перед Невской битвой одному благочестивому воину, они ободрили русскую рать словами «Да поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославичу». Таким образом, небесные жители Святой Руси помогают ее земным воинам. Образ земного ангела и небесного человека станет на Руси излюбленным и войдет в богослужебные тексты, прославляющие великих русских святых. Через 100 лет после Батыева разорения Руси в убогой келье преподобного Сергия в дремучих радонежских лесах родилась великая идея единения Руси по образу и подобию Пресвятой Троицы. Когда не оставалось уже никакой надежды на человеческие силы для освобождения от поганого ига, явилась помощь свыше. У благочестивых ростовских бояр Кирилла и Марии родился сын, названный Варфоломеем, еще в утробе матери и по рождении своем отмеченный чудесами. Именно ему было предназначено воплотить идеал русской святости. Кроткий, смиренный, тихий, немногословный, трудолюбивый, терпеливый и бесстрашный преподобный Сергий не просто горячо любил свою родину и дерзновенно молился за нее, но деятельно участвовал в устроении ее судьбы. По просьбе московского князя Дмитрия и митрополита Алексия ездил в Нижний Новгород для примирения суздальского князя Дмитрия с его братом Борисом. Уже будучи старцем, ходил пешком в Рязань, чтобы устроить вечный мир между непримиримыми до того врагами Дмитрием Московским и Олегом Рязанским. Но самое важное государственное деяние явил преподобный Сергий, когда уверенно благословил московского князя Дмитрия на победу в Куликовской битве. Как заметил Лев Николаевич Гумилев, на Куликово поле пошли рать москвичей, владимирцев, суздальцев, а вернулась рать русских. Это было началом осознания ими себя как единой целостности – России. Идея единства Руси нашла свое отражение в непревзойденном памятнике русской иконографии – образе Пресвятой Троицы, написанном преподобным Андреем Рублевым. Как гласит сказание о святых иконописцах по просьбе игумена Троицкого монастыря преподобного Никона в похвалу отцу своему святому Сергию. В этом чудотворном образе сокрыт весь смысл русской истории, прошедшей, настоящей и грядущей. Выразить его можно одним словом – единство. А глубина его бесконечна. Когда Россия забывает о своем призвании быть единой по образу Пресвятой Троицы, ее постигают бесчисленные беды и скорби. Она становится или пугалом, или посмешищем для иностранных держав. Из инфернальных глубин выходит ее окаянство и восстает на святость. И тогда опять становится нужной жертва самозабвенной любви. только в контексте идеи единства в православной вере по образу и подобию Пресвятой Троицы можно правильно осмыслить катастрофу 1917 года и все последующие за ней события. Начало трагедии, отречение от царского престола Николая II многими историками ставится вину святому царю Страстотерпцу. Однако прислушаемся к свидетельству очевидцев трагических событий. Священномученик Иоанн Восторгов через год после падения монархии в России говорил: «Суд Божий совершился. Она, монархия, уповала на дворян, им больше всего давала преимуществ в жизни, а дворяне ее предали и продали, и они-то образовали вместе с интеллигенцией такую политическую партию, которая 100 лет развращала народ, боролась за власть и тянулась жадно к власти, не разбирая для того средств, а потом подготовила народное восстание». Хотя и сама погибла по Божьему суду под обломками великого падения старого строя. Монархия опиралась на чиновников, а чиновники оказались наемниками, и с величайшей легкостью все перекрасились в какие угодно цвета, лишь бы сохранить свое положение. Она опиралась на буржуазию и богатые классы, поддерживая всячески и благосостояние капитала, а буржуазия, своими деньгами, наживаемыми под подкровительством монархии, питала только ее врагов. Она уповала на страшную силу армии, а вожди армии изменили. Она уповала на представителей церкви, но представители церкви телеграммами посылали отсюда, из старой Москвы, приветствие перевороту, изгоняли своих архиереев и униженно зазывали к себе и воцаряли над собой новую церкви чуждую власть. Недостаточно ли даже одного этого свидетельства, чтобы понять, что не царь отвлекся от своих подданных, а подданные от него? Ему же оставалось по образу Христа добровольно принести себя в жертву. Царь взял вину народа на себя, чтобы святостью страшного выбора победить разбушевавшееся окаянство. Строки из письма великой княжны Ольги Николаевны, написанного в Тобольске вместе заключения царской семьи, раскрывают смысл добровольных страстей святых царственных мучеников. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. А теперь посмотрим с высоты этой неотмерной любви, явленной в подвиге наших русских святых, на свое нынешнее каянство. Насколько пошлой, бессмысленной и преступной по отношению к святому прошлому нашей страны может показаться нынешняя всероссийская гонка за личным благополучием. Мы считаем себя цивилизованными, образованными людьми, гордимся своей культурой и при этом ведем себя как варвары, когда дело касается нашей личной выгоды. Непрекращающиеся скандалы с продажными чиновниками, коррумпированными руководителями органов правопорядка, юстиции и прокуратуры, потоки непрестанной, уже почти нескрываемой лжи, дикий разврат, сквернословие, тупость, леность и повальное пьянство – вот к чему мы пришли под бодрые лозунги о развивающейся демократии, свободном рынке и толерантности. В семье нормой становится измена и извращение, в роду – клевета и предательство. Голос церкви почти не слышен в оглушающем грохоте современной жизни. Мало было в нашей истории трагедии катастроф, чтобы нам так дерзко испытывать Божие долготерпение. Ведь за разгулом окаянства следует гнев Божий, и нет ничего страшнее, чем впасть в руки Бога Живаго. Мы живем на земле, обогренной кровью новомучеников российских. Эту святую кровь пролили те, кто жил перед нами. И теперь мы, окаянные, скверним эту землю своими бесчисленными преступлениями. Живем как бессмертные, Бога не боимся и людей не стыдимся. Если в семьях нет мира, любви и верности, то и дети в них будут продолжать умножить пороки и грехи родителей. Ведь если в наших православных храмах не будут молиться новые Кириллы и Марии, не будет и новых Сергиев. Если мы будем продолжать похищать свои сердца у Бога и бросать дьяволу, мы окончательно похороним русскую святость. Вернуть мир в семье, согласие в общество можно только подвигом личного обновления, совлекшись греховной скверны и облекшись нового человека. Достичь цели христианской жизни, богоподобия, мы призваны в единстве друг с другом, по образу и подобию Пресвятой Троицы. Только тогда мы можем называть себя русскими, а значит, по мысли Достоевского, православными.
Вы слушали слово преподавателя Московской Духовной Академии иеромонаха Петерима «Идеалы русской святости в праздник всех святых в земле российской просиявших».
Свет святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям врачам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Первая неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки. Глава 18, стихи с 35 по 43. В нынешнем Святом Евангелии рассказывается о чудесном исцелении Господом нашим Иисусом Христом одного слепого в городе Иерихоне. Слепец глубоко верил, что сын Давидов, так он назвал Господа, имеет силу сотворить чудо, и бесценный дар зрения был получен. Но почему люди знатные, знатные в еврейском народе, книжники, фарисеи, иудейские священники, рассуждает кронштадтский святой пастырь, не веровали в Иисуса Христа как в Мессию, как в Бога-человека, как спасителя человека? Ведь они видели чудеса Его, слышали божественное Слово Его. Эти вопросы наводят нас на то, что кроме слепоты телесной, есть слепота душевная. Эта слепота поражает всех. Все мы слепы душевно, ибо что ни грех, что ни страсть, что ни порок, то слепота. Душевная слепота страшнее слепоты телесной, потому что ведет душу к вечной гибели. Нечистые, ослепленные страстями, не узрят Бога. И как много ныне таких людей. Появились такие мудрецы века сего, которые считают бесполезным хождением в храм Божий, не считают нужным читать Святое Евангелие с тем, чтобы познать волю Спасителя. Иногда очевидную историческую истину, принятую и Святой Церковью, выворачивают наизнанку и говорят вопреки Церкви и самой истории, называют черное белым, белое черным. Слепота – это тем ужаснее, что одержимые ею не хотят и думать, что они слепы, а считают себя зрячими. Так страсти ослепляют человеческий ум и сердце. Есть еще душевная слепота – злоба. Злобный злится едва не на всякого, кто ему не угождает, или кто невольно задевает какую-либо его страсть. Также есть слепота зависти, скупости, червоугодия, пьянства, плотской нечистоты. Одержимые этими пороками не видят гнусности своих страстей и опасности своей духовной смерти. Блажен, кто познает свою слепоту и немедленно всем сердцем неотступно будет умолять Спасителя об исцелении. 32-я неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Сегодняшнее евангельское повествование, например, начальника мытарей Закхея, учит весьма важному. Подавать милостыню нищим и каяться не только словом, а и делом. Закхей был сборщиком податей. А такие лица старались взять с народа значительно больше и насколько возможно обогатиться. Но этот мытарь очнулся и искренне покаялся в своих неправдах. «Господи, — сказал он, — половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо». «О! — восклицает святой праведный Иоанн Кронштадтский, — блаженный глаз кающегося мытаря, почувствовавшего все блаженство свое от посещения его дома первой благостью и источником блаженства разумных тварей. Как переродился вдруг мытарь! Тот, который пред сим знал только искусство наживать и богатеть, теперь вдруг узнал добрую науку подавать и раздавать. Обращаясь к современности, святой Иоанн свидетельствует: «Много и ныне, братья мои, между нами русскими есть мытарей жестоких, льстящихся на легкую наживу и неправильное обогащение. Только крайне жаль неподобных евангельскому мытарю. Сегодня же в апостольском чтении возвещается для всех людей то отрадное, что Господь наш Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы спасти грешников». Смотрите первое послание святого апостола Павла к Тимофею, глава 1, стихи с 15 по 17. «Спасает Господь и нас, и спасает каждый день, постоянно, когда мы, согрешая по человеческой немощи и страстности своей, искренне каемся пред Ним, имеем общение со Святой Православной Церковью». Господь наш Иисус Христос, воссиявый миру от Духа Свята и Девы Марии, просвещающий души верующих в Него светом Своего славного воскресения, призывает всех и каждого озаботиться приобретением света евангельского учения и жизни по нему. Для души нашей нет другого света, кроме света Христова. Итак, все возлюбленные, завершая свои наставления, святой праведный Иоанн Кронштадтский призывом: «Покаемся всем сердцем, чтобы солнце правды, Христос, воссиял в сердцах наших, чтобы приблизилось к самому сердцу нашему Царство Небесное. Аминь».
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Слово. Совместная программа Радио Радонеж и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
здесь, в Лавре, всем шапку снимаю. И монах, и священник мне, потому что это моя родина здесь. Это здесь такое духовное детство прошло.
Преподобный Сергий мне дал уже при первых моих контактах с этими чудесными мощами, с этими чудесными людьми, которых он сюда призывает, все то, что мы здесь видим, и просто на удивление, как мне, монаху, не хватает мне даже слов тех соответствующих, которые могли бы всецело или глубоко затронуть, может быть, слушающего.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире Радио Радонеж.
Программа «Троицкое слово» знакомила вас с выступлением в Николо-Угрешской духовной семинарии смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи. Батюшка поделился с собравшимися студентами и преподавателями своими личными воспоминаниями, ответил на многие вопросы, касающиеся духовной жизни и подготовки будущих пастырей Русской Церкви. Сегодня прозвучит третья часть этой беседы.
Вот у нас Иероним был, Царство Небесное, наместник. Он был 7 лет в Иерусалиме, с 71 по 79 году он умер. 49 лет возле моды, инсульт не убил. Но он дал нам раз такое правило. С второй седмицы, братья в монастыре, что вы на буднях прочитывали все Евангелие. 4 евангелисты на буднях. До Страстной Седмицы. И мы так взяли за правду, и до сих пор многие повторяют. А Библию, я грешный тоже, прочитывал, еще молодой был раньше, сейчас же все не мог. 8 раз, от корки до корки. Серафим Саровский написал, кто прочитает Библию, тот не лишится благодати Божией. Милость Божия даст ему разумение. Так Господь дал, у меня была такая крупная шрифтом до революционных знаний, то мы с одним тоже на перегонке. Тим тоже є, що сон ігумен, то ми прочитували. О, свободне время собі. По 10 глав, по 15, все. Конечно, особенно благодать така є, да. А Євангеліє, то зараз постійно, хто, я то зараз із зрення плохо їду, на диск зараз включую іноді. Буває, коли время є, все євангеліста за день прослушую, а то так. По несколько. Послання апостольські, апокаліпсис, все. Многі зараз навіть Ігнатія Брачинінова, перший і п'ятий том на дисках є много. Зараз духовної літератури. Так, з разумом. Звісно, я теж, скільки я живу, знаю много. Тирають семінарі. Ребята дуже різко бросаються. Будьте осторожні. Отсипайте. Спіть не менше 7-8 часов, щоб нагрузка на ум не була сильна. А некоторі особливо в Лаврі, я скільки знаю примеру, скільки потирали семінару. Начинає підв'язатися. Йому хочеться, хочеться. На братські ходіть, і моліться, поститься. І вчить уроки хорошо. Ну, 3 часа поспіть. 3-4 часа, ну що? І все. І з головою, психбольницю, і так, так. Нельзя. Будьте дуже внимательні. І читайте, і учитесь, ну і віддихайте. І на свіжий воздух, і отсипайте, щоб ви змогли вчитися, займатися. Особливо духовний предмет. Раніше у нас був такий по катехізісі, такий своєобразний. Він був і не монах, і не женатий. Глухов. Глухо себе за ім'я. Вони записані, я по частиці винімаю кожного дня в синодік. А він був в стулі. Да. Такий був своєобразний. О, пустіння смотрели, виходить, катігізіс він був. І ми зубрили, звісно, на Ісусі, ті стіжки, все. Но як вони потім пригодились? Вони не тільки по катігізісу, потім і по новому, по завету, по другі, все. Да. І він требував. Да, він став, дайте. То я теж, звісно, так зубрити наїзусь не треба, ну, читати, постійно читати. В своє время Господь дав мені такий разум, що я знав ці монашеські правила наїзусь, акафисти преподобного Сергію, Матір Божої і Спасителю наїзусь, три канони наїзусь, все, вийду з зимою погуляти на вузол і почитаю на пам'ять, ілі літом в садочок, в парк, то, і на пам'ять, що вже забуваю, склероз, все, так. Такой. Да, ну молиться надо, конечно. Священник без молитвы, то не священник. Чему не попросить, я дам вам. Молитесь, да, исцелены будете. Да, вот эта молитва великая сила. Кажется, ну что там кратенько? Только от души, даже вы вместе молитесь. Старается от души. От души. Садись в уроки учиться. Господи, помоги мне. Господь не оставит. Тяжело было и блудные помысли, хульные, и тоска, уныние. Это же борьба, сказано, брань ваша не против плоти и крови, против духов злобы поднебесной. Враг же не хочет, чтобы мы спасились, тем более мы, будучи пастыри, то мы должны внимать. Заметьте, что вот помысли сразу, Господи, Иисусе Христе, не хочу, прости, спаси меня. Или Матерь Божия, спаси меня. Или святые ангелы хранить, не оставь. Святые Николаи, моли Бога мне. И другие святые призывать, кратенько. И Господь нас не оставит. Конечно, молитва эта должна впереди стоять. Не зубри, так не формально, конечно. Ну, как-то как можем, и так все. И в храме. Я раз владыке сказал, наш Вегонос, еще давно. Один год Господь так меня был удостоил, что я весь Великий пост, Великий пост в Лавре, перечитывается, конечно, как везде. Каждого дня службы, постные и пресвященные. Ну, псалтырь прочитывается 2 раза за неделю. И какие службы, красивые, все. А мы ходим на соборование, на исповедь, то я, какие пропускал в тот год. И сейчас бывает иногда, дочитываю дома, какие пропустил, какие пошел на исповедь, на соборование. То есть, я так владыке сказал, что он всем скажет, я так не смогу. А и так, и сами уже тоже сейчас, может, я не смогу, потому что больше я на русский. Исповедь постоянно идут, и ремонт, и все, что куда надо везти. Але, слава Богу, лучше солнце, чем прекратилось сиять, сказано в начале у Яна Златоуста, в начале псалтыри. Чем прекратилось чтение псалтыри? Все было служение почти на псалтыри. Прокимны, стихиры, каноны, ирмоса созданы. Это великая мощь. Тем более Евангелие. Евангелие выше всего. Это Слово Божие. Почему великие подвижники благочестия, Серафим Саровский, Новый Завет за неделю прочитывал, Киево-Печерский Парфений, и всю псалтерь, и все Новый Завет за неделю. Ну, они специально подвязались, мы так нам не под силу, нам тяжело хоть понемножку, конечно, читать совершенствоваться. Причащайтесь, Великий пост, то как чаще можно. Я многим мирским людям говорю, если пожалеем, то хоть каждую неделю, 60 лет, кому все. Многие зацикливаются, ой, я не могу поститься, то желудки болят, то другое, я говорю, нет. Никто больного не заставляет поститься. Пост для совершенно здоровья. Хотя мы должны их хранить, посты все. Но так и для этих слов, тем более операцию, и родительница, операцию пережив все. Никто же не заставляет тебя поститься. Мы где сейчас и рыбные, и эту, даже у нас у семинария в академии тоже там, кроме первой седмицы, кроме среды пятниц дают рыбу. Чтобы никто не заболевал. А там же каждый смотрится по своему состоянию. Благодари Господа. Але дело не в посте телесном, а в посте духовном. Воздержание от клеветы, злоречия, осуждения, непослушания. Вот это святый Василий Великий говорит, это истинный совершенный пост. А что с толку, что ты все голодаешь, а глазами пожираешь похоть любодеяния или осуждаешь, или ушами слышишь злоречивые речи. Какая польза поститься от пищи, когда душа преисполнена множеством зол? Будем поститься духовно, будем поститься телесно. Вот это так. Поэтому вот вначале, кто внимательно слушал, может, вы поете тоже, первое, накануне Великого Поста, в спустя седмица были стихи Ревнопали, пост настоящий, красная весна наш тут, ошаяние злых, пост, совершенный пост. Ожаяние много глаголей, пустословие, осуждение. Всех от ошаяния, значит, удаление. Истинный, совершенный пост. Конечно, и пища помогает, и должно так. Пустили все, святой Василий Великий говорит. Что говорит? Какие святые, даже ветхозаветные. Моисей пустился, устоится беседы с Богом получить 10 слов на горе Синай. Пророк Илья живым взят на небо. Енох, патриарх до всемирного потопа. Иной. И многие. А Спаситель? Спаситель, он что, он воплотился? Он за нас спустился. Показать нам пример, что выйти на проповедь Евангелия, он 40 дней, 40 ночей пустился и допустил искушение дьявола. Для чего? Чтобы нас научить побежать чем молитвою и постом по искушению дьявольски. Разве нужно было спросить? Он сразу, если ты, Сын Божий, скажи, чтоб эти камни хлебом, пожалуйста, какой ты голодный, ты накорми. А Господь сказал, я хлеба един уже будь. а всяк малобожник. Дальше збросся з крила, поднес спася Господу, пустіє, щоб воно взяло його, по-человечески поставлено крило Єрусалим. І збрось, і посмотри, і тебе ангелі підхватять, кажуть, в 90 псалме, скажемо, на крилі. І все, і тебе весь народ за тобою пійде. І Господь знову його отрубав. Дальше і показав йому все богатство міра. І це ж враг допустив сказати це. І якщо це все мені дано, йому дано все, це богатство міра. Якщо падеш, поклонишся мені, то все буде твоє. А Господь сказав, іди за мною, сатано, сказано, істину Богу моєму поклонишся, йому послужиш. І все. І відступив від нього дьявол. І приступив ангели служили йому. Це Господь для нас показав, як побіждати ті іскушення вражеські. Зараз не менші іскушення, вони не замітні, вони тонко. Вам попрошу, щоб не замикатися в своїм серці, в умі, треба відкривати помисли. Знаєте, що в совєтське время мені один отець на іспить горе случилось, а у нього мали дітки такі, і там один було Ваня, или хто його звати, или Коля, 6 лет, или 5, или 7 лет, он заплакав зі нуля, що зробити? І ангел Господень через нього ответил, не плач, папа, отак поступи. Он сказав, і все, і точно так вийшло. Чиста душа способна восприятию ангельського дара. Тим более сейчас, так, поэтому мы должны, конечно, усердно не падать духом. Почаще исповедоваться, по возможности, почаще причащаться. Я всем, в Великий пост и молодым всем, хоть каждую неделю, пожелаем тем более постоянно. Сейчас соборы, да, ну сейчас везде соборы. В всех храмах, в монастырях, все, уже мало. В те времена, 80-е годы, 90-е, то мы, ой-ой-ой, по 200, по 300 человек собор валив. А що слабо? 100-150 чоловік, може, немного. Але то теж велика сила, одно з семи таїнств. Католіки його вважають на сніг, тому Западної України теж було такою. В Вінницьку область до нас добралось. Ніхто боявся соборуватися, що вони умірять. Наоборот, боліться хто із вас, призови присвіті до церкви, свою молитву. Молитва верес посвіть боля, що якщо гріхи будуть простяться, ну, звісно, велика милость, і хто умираючий сподобається соборування, йому ж всі гріхи. Ми ж на ісповіді не можемо подробно все покаятися, а в соборванні прощаються ті, котрими не намірено втаїли. А многі прощаються теж. Така нам Господа велика.
Ви слухали третю часть беседы смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи со студентами и преподавателями Николо-Угрешской духовной семинарии. Продолжение этой беседы слушайте в наших ближайших передачах.
Oh,
передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Глава, которую мы сегодня хотели бы предложить вашему вниманию, называется «Всероссийские съезды монашествующих, бывшие в Лавре в 1909 и 1917 годах, и их итоги». Оживление церковной и общественной жизни в начале XX века в России – позволило поставить на очередь вопрос и об устранении некоторых негативных явлений в русском монашестве. Начало положил известный тогда писатель на бытовые темы Круглов, который в октябрьском номере «Душеполезного чтения» за 1902 год напечатал статью «На службе миру, на службе Богу». В этой статье он, по словам профессора Московской духовной академии Спасского, в робких словах осмелился напомнить Христову заповедь о любви к ближним и об обязательности деятельного осуществления ее и для избравших иноческий образ жизни. Однако эта статья вызвала, как ни странно, отпор со стороны архимандрита Никона Рождественского, провозгласившего личное спасение, воспитание в себе святого эгоизма через молитву, единственной задачей монаха. Редактор упомянутого журнала профессор Московской духовной академии Введенский сначала было поддержал позицию Никона. В дискуссию вступили и ректор академии епископ Евдоким, и целый ряд профессоров во главе с профессором Каптелевым, отстаивавшим необходимость развития деятельного монашества в области просвещения, ухода за больными, миссионерства и так далее. Другие, в основном монашествующие во главе с Никоном, отстаивали созерцательный тип монашества. Позиция архимандрита Никона оказалась очень уязвимой, и прежде всего, как отметил Каптелев в одной из своих статей, тем, что сам Никон являл собой пример именно деятельного монаха, как, впрочем, и некоторые из его собратьев по монастырю. Полемика длилась до 1904 года и прекратилась, возможно, потому что архимандрита Никона в начале 1904 года хиротинисали в епископа Муромского. Но эта дискуссия затронула лишь одну из проблем. Другие были указаны на Всероссийском миссионерском съезде 1908 года в Киеве, где епископ Никон, тогда уже Вологодский, поставил вопрос о необходимости поднять уровень духовной жизни в монастырях. В результате Синод созвал для решения назревших вопросов о монашестве 3 съезда в Лавре в 1909 и 1917 годах. Первый Всероссийский монашеский съезд 1909 года и его решение. В 1909 году с 5 по 13 июля в Лавре проходил первый Всероссийский монашеский съезд. Важные события не только для Лавры, но и для всего русского монашества, нуждавшегося в обсуждении давно назревших больных вопросов своего существования. Это событие было обязано поднятому на Киевском миссионерском съезде епископом Вологодским Никоном Рождественским вопроса о необходимости поднять духовную жизнь в монастырях. Святейший Синод поручил особой комиссии из митрополита Киевского, архиепископа Волынского и епископа Волгоградского представить доклад по этому вопросу, по обсуждении которого Синод принял решение созвать указанный съезд из представителей по одному от наилучших и наиболее значительных 16 монастырей Скитов и Пустынь под председательством епископа Вологодского Никона. От Святейшего Синода был командирован чиновник особых поручений Скворцов, издатель «Колокола», как специалист по миссионерским делам. В своем выступлении в печати он отметил кампанию против съезда, поднятую на страницах печати, представителей которой Синодом по многим веским основаниям было решено не допускать на съезд – но что, по мнению Скворцова, все же было неправильным. По многим наболевшим вопросам на съезде были высказаны разные, иногда и противоречивые суждения, но в большинстве из них чувствовалась боль лучших представителей монашества за те недостатки, пороки и несообразности, которые в последние столетия вкрались в монашескую жизнь России. Некоторых из них мы касались, обрисовывая быт Троицы Сергиевой Лавры. На съезде решались, в частности, следующие вопросы. Первое. Не следует ли общежитие, как идеал монашеского устроения, сразу ввести во все обители или приблизить к нему строй штатных монастырей? Второе. Какие меры принять для усиления воспитательного воздействия церковного богослужения? Третье. Не следует ли запретить портесное пение, как дающее повод держать в хоре детей и привлекать, ради знания нот, бродячих послушников, часто склонных пьянствовать, наемных регентов и даже наемные хоры? Четвертое. Не следует ли установить для каждой обители максимальное число литургий, выполнимое наличным составом духовенства, дабы не посвящать в священный сан духовно несозревших монахов? Пятое. Что предпринять для устранения в монастырях пьянства и вообще употребления спиртных напитков? Шестое. Что нужно сделать для развития старчества в монастырях? Седьмое. Как уничтожить вредные для духа иночества переходы из монастыря в монастырь? Восьмое. Как ликвидировать богословскую и даже вероучительную безграмотность иноков? Девятое. Не следует ли для этого привлекать монахи за штатных вдовых священников, склонных и способных к иночеству? Десятое. Как упростить способ избавляться от монахов, изменивших своим обетом и не желающих поправить свою жизнь? Одиннадцатое. Как воспрепятствовать подобным монахам искать прибежище в других обителях? Двенадцатое. Как воспрепятствовать ношению монашеской одежды разными обманщиками? Тринадцатое. Что можно сделать для устранения прислуги другого пола в монастырях? Четырнадцатое. Не следует ли поставить в определенные рамки мирских чиновников епархиальных управлений в отношении ревизии хозяйственной части монастырей? Шестнадцатое. Что следует предпринять для улучшения практики исповеди? Семнадцатое. Не следует ли устранить случаи назначения на должность настоятелей монастырей лиц, никогда не проходивших монашеской жизни, и об ученом монашестве? Восемнадцатое. Допустимо ли хождение иноков со святынями за сбором милостыни? Девятнадцатое. О миссионерском служении со стороны монастырей, как то старчество для мирян, внебогослужебные беседы, борьба с сектантами и безбожием. Двадцатое. О духовниках для инокинь. Двадцать первое. О служении иночества во время войн и смут. Двадцать второе. О союзе духовной взаимопомощи монастырей, членами которого были бы настоятели всех обителей под председательством какого-либо опытного епископа-инока. С мнениями и решениями съезда по важнейшим вопросам мы познакомим вас, дорогие наши слушатели, в следующей передаче «Троицкое слово». По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». К концу 401 выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Еще раз приветствую вас с праздником всех святых в земле российской просиявших и спрашиваю у всех святых молитв.